студии Диана Кобракова, Никита Воронков. Всем здравствуйте, Никита.
Всем здравствуйте.
Поговорим
от
мы,
меня.
Знаешь, о чем сегодня? Поговорим мы в ближайшие минуты об отечественном автопроме и о его развитии. Начнем мы вообще с истории, потому что в этот день, 14 июля 1896 года, ах, как давно это было, на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый русский автомобиль. Его изобрели два талантливых петербургских предпринимателя Евгений Яковлев и Петр Фрезе, вдохновившись детищем немецкого инженера Карла Бенца, безлошадной каретой «Бенц Виктория». Вот такая терминология использовалась тогда, и, собственно, саму тачку хотела сказать.
Ну, по сути, тачку.
Ну, тачку, да. Ее называли бензиномотором в то время в народе. Так вот, сегодня мы, отталкиваясь от того, что, ну, наверное, Россия, она тогда была в списке тех, кто относился к таким прорывным, что ли, странам, кто благодаря технологическому, техническому процессу смог представить что-то свое. Но понятное дело, что не все шло так гладко на протяжении всего этого периода.
Но это все на прототипах останавливалось.
Безусловно.
Все-таки лошади были в приоритете.
Лошади были в приоритете, да. Были и взлеты, и падения. Из яркого мы... Ну, например, приезжая сейчас на Кубу, например, отдыхать, мы можем увидеть невероятное количество российских автомобилей, отечественных автомобилей. Понятное дело, что...
А некоторые в таких комплектациях, что даже...
Что в России вы никогда такие не найдете. Там действительно экспонаты просто невероятные. Ну и понятное дело, что не только на Кубе, в Европе тоже много отечественных автомобилей. В Финляндии, кстати, я тоже читала, там много любителей, и несколько раз в год вот это, знаешь, как у мотоциклистов слет происходит, когда открывается сезон, когда сезон закрывается. Вот в Финляндии то же самое. Так тоже немного удивительно.
На российском
степени.
Авто слетаются?
Да, на российском. И вообще очень... уважительно относится к отечественному
автопрому.
Кстати,
как минимум, конкретная модель Нива очень популярна за рубежом, причем и в странах Запада, и...
Ну, на Ниве, кстати, в Финляндии, если представить, мне кажется, вполне себе удобно было бы. Хотя ты давно ездил на отечественном автомобиле?
Ну, я на нем ездил, как минимум, причем какое-то продолжительное время. Мне нужно было там по работе, по халтуре, назовем это так.
По халтуре.
Да, я ездил на пятерке и на Ниве вот этой удлиненной, я забыл точно, как она называется, модель, ну, 4-5-дверная. Она вообще неуправляема, конечно. Ну, она сложная, точнее, в управлении, но проходимая.
Я честно скажу, что я как-то с отечественным автопромом не близко сталкивалась и не тесно взаимодействовала, потому что я даже когда училась на права сдавала, я ездила... был какой-то Nissan. По-моему, да, был какой-то Nissan, но тоже там почти разваливающийся.
На иномарке. И сдавал почему-то на иномарке, потому что всех пугают, что вот как только вы в ГАИ попадаете, вас сразу на разбитую шестерку сажают. Нет, я сдавал почему-то на той же самой машине.
А при этом, кстати, параллельно говорят, что если ты учился на какой-то отечественной тачке ездить, то потом никакие автомобили непонятные тебе вообще не страшны и сможешь управлять, в принципе, чем угодно. И вот, кстати, то, что мы из последнего с Никитой и нашли. Кто-то, если любит пошутить на тему отечественного автопрома, мы знаем, анекдотов много. Так вот, за первое полугодие 2020 года дилеры АвтоВАЗа больше всего продали моделей «Лада Гранта», о чем сообщила нам Ассоциация европейского бизнеса. И вообще надо признать, что отечественные автомобили покупают и покупают довольно усиленно. Мы посмотрели цены на, собственно, «Ладу Гранту». В самой минимальной комплектации это примерно 471 тысяча, а если люкс, есть и такая комплектация, то там будет в районе 570 тысяч рублей. Ну, то есть если приобретать новый автомобиль, эта цена вполне себе доступна.
Это конкурентоспособная цена.
Да, о чем и речь. Так вот, как сегодня себя чувствует отечественный автопром, об этом мы не только поговорим с автомобильным критиком, автоисториком. Денис Орлов с нами на прямой связи. Денис Станиславович, мы вас приветствуем.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Знаете, у меня вот, честно, такое устойчивое ощущение, что мы, некоторые из нас, не все, живем в каком-то мире стереотипов. Ну вот как сложился определенный стереотип по поводу российских машин, что лучше, не знаю, купить какую-нибудь поддержанную иномарку, нежели обращаться к российскому автомобилю. Но я признаю, что это стереотип, но почему-то, наверное, от него сложно отказаться. Вот как здесь вы расставляете приоритет, что ли?
Ну, на самом деле, можно сказать стереотип, можно сказать анахронизм. У нас от прошлых лет в наследство досталось два таких очень сильных стереотипа анахронизма. Во-первых, мы все время «Жигули» называем «они». Вот они все время во множественном числе у нас фигурируют.
Хорошо, а хоть не «оно».
А во-вторых, у нас почему-то вот есть вот это устойчивое деление. Вот если в аварию попала иномарка, значит иномарка. Хотя давным-давно уже 85%, ну примерно 85% легковых автомобилей, выпускаемых, присутствующих на нашем рынке, выпускаются российскими заводами, российскими русскими людьми. То есть, в общем-то, иномарками их называть ни в коем случае нельзя. Уже пора уже называть их, наверное, наши марками, что ли. Ну, вот как-то придумать новое слово.
Собранными у нас.
Ну, они не собираются, они выпускаются, потому что сегодняшняя технология...
Весь цикл, она... да, в России?
Да, весь цикл, все заводы мира работают примерно таким же образом. То есть, если раньше, да, мы привыкли, опять же, к какому-то стереотипу, что вот на заводах Форда все собиралось, все выпускалось от начала до конца, там, включая шины. Но это было в прошлом веке, в начале прошлого века, даже так скажем.
Сегодня самое главное, чем мы можем похвастаться? Вот когда мы говорим или пытаемся читать про то, как себя чувствует АвтоВАЗ, например, естественно, не обходится без упоминания Рено. Я уж не знаю, насколько здесь, ну, реальная заслуга, в том числе в вопросе инвестирования, заслуга Рено, я имею в виду, но вот на ваш взгляд...
АвтоВАЗ всегда себя прекрасно чувствовал. Если посмотреть там, на статистику 10-летней давности, все равно упорно автомобили Волжского автозавода находились на первых строчках продаж. И к ним, конечно, очень близко подобрались Hyundai и Kia и там другие марки. Но, в общем, здесь я не готов вот сказать, что вот именно... присутствие Рено, влияние Рено каким-то образом изменило эту картину. Хотя, безусловно, то, что АвтоВАЗ входит в такой крупный альянс, сыграло свою роль и в культуре производства, и в маркетинге, и, ну, в общем, и в
управлении. А вот свою индивидуальность они нашли, как вам кажется?
Они ее не потеряли. Сегодня... Допустим, такой автомобиль, как «Лада Веста», это автомобиль вполне, так сказать, среднемирового уровня, скажем так, потому что, конечно же, там, скажем, американские автомобили, они чуть-чуть побольше размерами, там, японские машины чуть поменьше, там, китайские чуть попроще. То есть вот некий средний, если уровень мы возьмем, то нам не будет стыдно за «Ладу Веста».
Угу. А вообще какой-то кризис идей вы наблюдаете? Мы вот с Никитой перед эфиром говорили про «Хавал», да?
Да-да-да.
Они называют. И мы поняли, что, в принципе, там, если посмотреть подборку автомобилей, там, в общем, это все скопировано. Мы уж не знаем, насколько честно...
Ну, насколько в процентах это скопировано, но визуально это очень похоже на другие популярные марки. Речь о китайской марке «Хавал» — это подбренд Great Wall.
Да, я знаю.
Это для слушателей.
Это для меня больше, да,
Денис
Станиславович. Вот в чем дело. Никита, ну я должен сказать, что «Хавал» — это вообще полнейший кризис, так сказать, полнейшая деградация. Хотя бы потому, что на наш рынок они вышли, неправильно транскрибировав свое придуманное английское название на русский язык. Они его называют «Хавейлом», хотя на самом деле по правилам английского языка это «Хейвел», наверное, был поскорее.
Ага.
Вот. Ну, а если уже говорить серьезно, то копирование — это самый короткий путь к успеху. И всегда так было. Если мы вспомним, опять же, историю Волжского автомобильного завода, то мы узнаем, что этот завод был создан при активном участии «Фиата». И наши инженеры, которые внесли огромный вклад, на самом деле, в создание первого автомобиля «Жигули». Видите, я сейчас тоже чуть было не сказал «первых «Жигулей». Да. Мы только давали рекомендации, а изменения в конструкцию, улучшение конструкции, опять же, проводили итальянцы под нашим надзором. Ничего в этом зазорного нет. «Жигули» — это сегодня наша гордость, а не итальянская.
А сейчас мы пользуемся вот теми же, так скажем, схемами подсмотреть что-то и адаптировать?
Сегодня у нас немножко странная в этом смысле ситуация, поскольку сегодня вот нашему правительству удалось всякими хитрыми политическими и экономическими способами завлечь сюда огромное количество иностранных заводов, в том числе и производителей комплектующих частей. Поэтому вот я не готов сейчас назвать какую-то легковую модель в нашей стране, которая разработана нашими инженерами, с нашей идеей, с нашей инициативой. Мы сегодня выпускаем автомобили европейские, автомобили японские, автомобили корейские у нас выпускаются на наших заводах. И выпускаются вполне успешно по современным технологиям, но разработаны эти автомобили не у нас. Они все, естественно, проходили адаптацию, то есть они побывали в руках наших конструкторов и инженеров на полигонах. В них были внесены изменения, которые помогли им адаптироваться на нашем рынке, но не более того.
Что дальше, как вы думаете, будет, Денис Станиславович? Ну вот мы понимаем, что так же, как появился первый автомобиль после повозок, да, с конями, должно появиться что-то дальше. Нам еще далеко до этого скачка какого-то. Я не знаю, когда автомобили, ну уж извините, будут летать. Или там какой-то случится именно прорыв. Потому что, ну да, мы слышим, что ну вот из последнего, правда, не к отечественному автопрому относится, но вот я читала Aston Martin, тачки, ну, в общем, наверное, люксовые, да, и не относящиеся там к каким-то крузакам там или еще чему-то, они планируют выпускать кроссовер.
Ну, то есть они уже начали его выпускать.
Так это тренд, по-моему, общий.
Да, и это все по запросу человека. Ну, там, понятное дело, что и деньги концерны должны зарабатывать. Это все понятно. Но когда кто-то придумает что-то вот прям вау?
Знаете, я вот, наверное, ретроград. Мне жалко сегодняшний автомобиль. Мы сегодня живем в эпоху расставания с тем автомобилем в привычном виде, в каком мы его, так сказать, вот любим, лелеем и вожделеем. Действительно, ну, сейчас понятно, что вот уже технология с электрическими приводами, они уже доказали свою состоятельность, это неизбежность, хотя, конечно, она во многом такая навязанная нам некими политическими силами. Тем не менее, вот автомобиль электрический, хоть он стал и тяжелее, и дороже, и ездит он на короткое расстояние, он стал реальностью, никуда от этого не деться. Дальше, ну, наверное, будет ну, некий, так сказать, автономный автомобиль, управляемый без участия человека, и это будет самая большая, ну, наверное, драма, если не трагедия, потому что автомобиль – это отражение нашей личной с вами индивидуальности. То есть каждый из нас, он, ну, так же, как собака, похожа на своего хозяина, так владелец покупает автомобиль, который неожиданно становится его каким-то вот таким выражением, вторым альтер-эго, не знаю.
Автономность этого лишает?
Автономность этого лишает, совершенно верно. Это исчезнет, и исчезнет смысл. Вот этот побудительный мотив купить машину покруче, поинтересней. То есть сразу остаются без работы дизайнеры, сразу остаются без работы инженеры, настраивающие шасси, потому что, ну, какая разница, как он едет, если он едет все равно, так сказать, прямо. То есть вот, увы, вот мне будущие автомобили рисуются в подобных не очень веселых тонах, не очень таких вот ярких. Я вот, вы сегодня очень удачно позвонили, потому что сегодня как раз тот день, когда...
Вы покупаете машину.
И даже не продаю, вы можете представить. Я смотрю на фотографию, на старую, которую сделал в 1896 году официальный фотограф торгово-промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде. Была такая ярмарка крупная. Фотографии первого русского автомобиля. Вот сегодня в 1896 году.
Да, мы с этого и начали, Денис Станиславович. Вы просто чуть позже к нам подключились.
Ах, вот, вы молодцы, потому что на самом деле о том, что этот автомобиль был выпущен сегодня, то есть по старому стилю 1 числа, а сегодня, соответственно, 14-го, об этом, например, не знают в Министерстве просвещения. Вот в Министерстве просвещения, у них на страничке ВКонтакте есть такая как бы идея «Этот день в истории». Mm-hmm. И вот они благополучно 1 июля этого года отметили юбилей первого русского автомобиля, и главным его достоинством замечательные наши просветители из министерства, они назвали деревянные колеса, то есть вот, вот уровень нашего министерства, вот так вот у нас относится к истории. У меня есть хороший коллега и друг в Германии, такой Станислав Кириллец, который очень много знает про историю русского автомобиля, он им написал на страничку ВКонтакте о том, что, друзья, вы ошиблись, вы не правы, надо же все-таки знать свою историю. И его пост затерли. Вот, вот так вот мы живем.
Возможно, некоторые бы сказали, это все, что нужно знать об отечественном автопроме, но все-таки в такой форме не хотелось бы. Надеемся, что все-таки там услышат и примут... к сведению, что называется.
Как минимум в следующем году будет настоящая дата и нормальные характеристики.
Да, это точно. Денис Станиславович.
С вашей помощью точно услышат, конечно.
Надеемся, надеемся. Благодарим вас за комментарии. Денис Орлов, автомобильный критик, автоисторик был с нами на прямой связи. Вот надо было, я как-то заговорилась и забыла спросить, какой у Дениса Станиславовича-то автомобиль. Вот мне кажется,
что... Но начинал с «Жигулей». Это 100%.
Да, ну, скорее всего. Ну, я помню, у дедушки была копейка. Ох, это копейка. Еще, знаешь, вот с этими... Или это уже даже не копейка была? Нет, я имею в виду треугольными окошками,
да,
на
такие
боковых дверях. Собаке было очень удобно. У нас была овчарка.
Она на переднем ездила?
Да, но внизу она сидела не на сиденье, а внизу. Вот,
но морда доставала до этого уголочка.
Да.
И морда... закрывала зеркало, которое, кстати, отсутствовало справа.
Чаще всего просто слюнявило, Никит. Чаще всего просто слюнявило. Сейчас к нам присоединяется Вячеслав Субботин, автомобильный эксперт. Вячеслав Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Мы знаем, что вы капитан гоночной команды «ГАЗ Рейдспорт».
Это точно, заводской гоночной команды, да.
Мы посмотрели фото автомобилей, на которых вы гоняете, и хотим у вас о них пораспрашивать, потому что это «Газели», переделанные «Газели».
Ну, это гоночные «Газели», да. Гоночные «Газели», как это, топ-10 мирового класса.
Топ-10 даже мирового. Просто после, знаете...
В своем классе, в смысле?
В абсолюте.
Так,
ну, то есть это поподробнее. Автомобили. Наши конкуренты это BMW и Toyota. А всех остальных мы обогнали.
Так, а в чем конкурентные преимущества тогда? Расскажите, ну, потому что после гоночных газельных маршруток слышать что-то такое убедительное, удивительно, мягко говоря. Расскажите.
Ну, на самом деле ничего тут удивительного нет, просто мы не в курсе, мы все считаем, что газели это маршрутка раздолбанная, которая никуда не годится, и как-то сесть в нее словно на каторгу.
Покорить гору, да.
Вот, на самом деле сегодня ГАЗ, там группа ГАЗ, это один из мировых лидеров там в сегменте грузовых автомобилей и легких коммерческих машин. То есть этот автомобиль в основе сегодня состоит из лучших мировых компонентов, вот что производит мир в лучшее, вот то вложено в «Газель Next». Ну, скажем, там, мотор. Это один из лучших двигателей мира. Это Каминс. Каминс АСФ-2.8. Новейший просто мотор, дизель. Новейший.
Отечественного производства?
Нет. Он импортный, его собирают в Китае. Нет, в этом нет ничего такого. Ну, скажем, вот сейчас там на Mercedes-Benz ставят моторы Renault. Ну, 1.3 наддувный. Это хороший двигатель. Наддувный, и ничего такого нет, что Mercedes-Benz ставит. И BMW ставит тоже иногда моторы не свои. Вот, это мировая кооперация. Ну, скажем так, передний ступичный узел – это Шеффлер, тормоза – Bosch.
А что из российского-то? Чем можем похвастать?
Из российского – это голова, прежде всего, да, которая сумела из этих компонентов, которые производят, создать конкурентоспособный автомобиль. «Газель Next», она же выпихнула всех с рынка сегодня. Ну, просто вот в честной конкурентной борьбе.
Там с российского?
С российского, да. Ну, она сейчас и туда идет.
А на экспорт сколько идет машин?
На экспорт очень много идет сейчас.
Куда и куда, главное?
Чуть не до 15%. В основном это Азия, сегодня Африка и Восточная Европа. Ну, и в Европу стали потихонечку, так сказать, осваивать. Вот я перечислил, да, лучшие образцы. Ну, из нас это все собирается, кстати, у нас. Там, ну, скажем, кабина собирается в России, она сконструирована в России, она гораздо лучше, чем, ну, скажем, Ford Transit или Fiat Ducato. Лучше. Там сидеть удобнее, она просторнее, она эргономичнее. Вот. Сиденья, ну, такие же, как у Mercedes-Benz Sprinter, только лучше. Потому что делает один и тот же завод, только для нас они делают лучше.
Вячеслав Михайлович, вот смотрю фото салона этих газелей, и вот, ну, как-то не очень радужно выглядит, честно.
Ну, вы, наверное, я не знаю, какой вы салон там смотрите. Next, «Газели Next».
Да.
Ну, как не радужно. Там все есть, ребята. Ну, как, вот сейчас откройте салон, я не знаю, там «Газель NN», вот самая последняя модель, которая сейчас появится на рынке. «Газель Next NN».
Вот я прям при вас смотрю. Next NN.
Да, я к чему? Я к тому, что когда автомобиль собирается из лучших мировых деталей, компонентов, то ты из нее можешь сделать гоночную машину, конкурентоспособную. Ну, та, которая будет быстро носиться и выигрывать. И поэтому, когда я говорю, что наши машины сделаны там из серийных узлов, агрегатов, и вот мы побеждаем там прототипы, у которых нет ничего там серийного, ну, я немножко, конечно, лукавлю. Потому что, действительно, из лучших образцов можно сделать отличный гоночный автомобиль. И мы такие делаем. Мы выступаем ралли Риги, ну, там же, где КамАЗы едут, это Дакар, это Африка, там Эко-Рейс, это Силквей, Кубок Мира. Ну и чемпионат, мы, скажем, в чемпионате страны, мы четырехкратные чемпионы страны.
Вот, Вячеслав Михайлович, это то, что вы озвучиваете, вообще крайне здорово, и мы вас поздравляем, и гордимся вами, но почему-то мы можем гордиться только вот такими крупными, что ли, как правильно это охарактеризовать, крупными автомобилями, ну вот, участвующими в гонках, о которых вы сейчас говорите. А если там мы обратимся, ну уж извините, там, к Феррари, или чему-нибудь такому, вот там становится как-то грустно. Почему так?
Ну, на самом деле, ничего грустного в этом нет.
Вы оптимист.
Ну, кстати, «Газели» выступает в классе легковых автомобилей. Мы соревнуемся с джипами. Это легковушки. То есть они сделаны на основе там «Соболя 4х4». «Соболь 4х4» – это полноприводный легковой автомобиль. Там кабина стоит от «Газели Next», потому что она удобнее. Вот. Мы выступаем в легковушке. А почему у нас нет «Феррари»? Ну, потому что у нас был Советский Союз, которому было не до того.
Когда будет тогда «Феррари»? Сейчас до того?
Нет, «Феррари» сразу не может появиться.
Была же «Маруся» у нас.
Нет, «Маруся» — это ноль.
Николай Фоменко не согласится с вами.
Ну, человек, который играет, бренчит на гитаре, ну, и автомобиле, ну, вы как-то не смешите публику. Ну, можно здесь посмешить. Но там, кто будет реально покупать такие автомобили, на кого рассчитан. Это так же, как Аурус сделали. Ну, здорово, программа великолепная, ребята. Мы на бумаге написали красиво. Берут эти машины? Они есть? Аурус.
В администрации президента взяли.
Кортеж, ну да, две штуки. Два штук. Все. Вот, поэтому так и здесь. Нельзя перепрыгнуть. Нужно развиваться, нужно каждый день вкладываться. Вот как мы строим каждый день гоночные машины. У нас каждый день новые, каждый день. По много часов мы этим занимаемся. Мы рисуем, начинается с конструкторского бюро. Так и здесь, так и в легковых машинах. Мы построим Феррари, не сомневайтесь.
Ох, Вячеслав Михайлович, если бы вы занимались не только газелями, мы бы с Никитой уже прям очень в ожидании бы сидели и ждали, когда появятся эти автомобили. Поэтому желаем вам всяческих успехов, желаем вам будущих побед и спасибо за сегодняшние комментарии. Вячеслав Субботин, автомобильный эксперт, капитан гоночной команды ГАЗ Рейд Спорт. Никита Воронков, Диана Кабракова, спасибо.